Глава 14. «Он ни за что не признается», – сказал Спенс, – «но, думаю, ему известно, что она это сделала». Сидя в своем кабинете в полицейском участке, он смотрел через стол на Пуаро. «Забавно, что мы тщательно проверяли его алиби, почти не думая о Розалин Клоуд, а ведь нет никаких подтверждений тому, что в тот вечер она была в своей лондонской квартире. Полагаемся лишь на слова Хантера». Мы все время знали, что только у двух человек был мотив для убийства Ардена – у Дэвида Хантера и Розалин Клоуд. Я гонялся за ним, а ее совсем упустил из виду. Она выглядела такой кроткой, даже немного придурковатой, но, думаю, это многое объясняет. Очевидно, по этой причине Дэвид Хантер и отправил ее в Лондон. Он видел, что Розалин в панике и знал, что в таком состоянии она может быть опасна. Интересно, что я часто видел ее в оранжевом платье. Это был ее любимый цвет. Оранжевое полосатое платье, оранжевый шарф, оранжевый берет. Но даже когда старая миссис Ледбеттер описала молодую женщину с оранжевым шарфом на голове, я не подумал, что это может быть миссис Гордон. Мне кажется, что девушка была немного не в себе, не вполне отвечала за свои действия. Судя по вашему рассказу о встрече с ней в католической церкви, она совсем потеряла голову от раскаяния и чувства вины. «Розалин Клоуд действительно сознавала свою вину», – подтвердил Пуаро. «Должно быть, она напала на Ардена в приступе ярости», – задумчиво продолжал Спенс. «Наверное, застигла его врасплох. Едва ли Арден опасался такой хрупкой женщины». И, помолчав, заметил: «Одно мне непонятно. Кто вовлек в это дело Портера? Вы говорите, что не миссис Джереми, но я готов держать пари, что это она». «Нет», – возразил Пуаро, – «это была не миссис Джереми. Она поклялась мне, и я ей верю. Конечно, я был глуп. Мне давно следовало догадаться, кто это был. Майор Портер сам мне сообщил». «Сам сообщил?» «Конечно, косвенно». «Ну и кто же это был?» Пуаро наклонил голову на бок. «Вы позволите сначала задать вам два вопроса?» «Спрашивайте, что хотите». «Что собой представляли снотворные порошки, найденные у кровати Розалин?» Суперинтендант выглядел удивленным. «Они абсолютно безвредны, бромид успокаивает нервы. Она принимала их ежедневно, по одному перед сном. Разумеется, мы отдали порошки на анализ, с ними все в порядке». «Кто их прописал?» «Доктор Клоуд». «Когда?» «Некоторое время тому назад». «Какой яд убил ее?» «Ну, мы еще не получили заключение экспертизы, но вряд ли тут могут быть сомнения. Морфий и в солидной дозе». «А в доме нашли морфий?» Спенс с любопытством посмотрел на него. «Нет». «Куда вы клоните, месье Пуаро?» «Перейдем ко второму вопросу», – уклончиво отозвался тот. «Дэвид Хантер звонил Лин Марчмонт из Лондона во вторник вечером в 11:05. Вы говорили, что проверили все телефонные разговоры в квартире в Шепардс-Корт. Звонили только оттуда или и оттуда?» «В 10:45 был звонок из Вормсли-Вейл по телефону-автомату». «Понятно». Несколько секунд Пуаро молчал. «Новая идея, месье Пуаро?» «На звонок ответили? Я имею в виду, телефонист получил ответ из лондонской квартиры?» «Теперь я понимаю, о чем вы», – медленно произнес Спенс. «В квартире должен был кто-то находиться. Это не мог быть Дэвид Хантер. В то время он возвращался в Лондон поездом». «Значит, это была Розалин Клоуд?» «А если так, Розалин не могла находиться в Олене несколькими минутами раньше». «Вы ведете к тому, месье Пуаро, что женщина в оранжевом шарфе не была Розалин Клоуд. В таком случае она не убивала Ардена». «Но тогда почему она покончила с собой?» «Ответ на это очень прост», – сказал Пуаро. «Она не покончила с собой. Розалин Клоуд была убита».
«Что?»
«Убита преднамеренно и хладнокровно».
«Тогда кто убил Ардена? Мы ведь исключили Дэвида».
«Это был не Дэвид».
«А теперь вы исключаете Розалин.
Но, черт возьми, эти двое единственные, у кого имелось хотя бы подобие мотива».
«Да», – кивнул детектив, – «мотив. Это избило нас со следа. Если у А есть мотив для убийства Б, а у Б мотив для убийства Г, кажется бессмысленным предполагать, что А убил Г, а Б убил В.
«Полегче, месье Пуаро», – простонал Спенс. «С вашими А, Б и В я вообще перестаю что-либо понимать».
«Дело выглядит запутанным, потому что перед нами два различных типа преступления», – пояснил бельгиец. «И, следовательно, должны наличествовать два различных убийцы. Входит первый убийца и входит второй убийца». «Не цитируйте Шекспира», – взмолился Спенс. «Это вам не драма елизаветских времен». «Но ситуация в самом деле шекспировская. В ней присутствуют все человеческие эмоции, которыми так упивался Шекспир. Зависть, ненависть, быстрые отчаянные действия. Есть и надежда на удачу. В делах людей прилив есть и отлив. С приливом достигаем мы успеха». «Кто-то на это рассчитывал, суперинтендант, поймать шанс и использовать его в своих интересах. Именно это блестяще осуществили под самым вашим носом». Суперинтендант раздраженно почесал нос. «Если можете, Пуаро, объясните внятно, что вы имеете в виду?» «Постараюсь быть прозрачным, как кристалл. Перед нами три смерти. Вы с этим согласны, не так ли? Умерли три человека». «Не стану спорить», – усмехнулся Спенс. «Вы ведь не собираетесь заставить меня поверить, что один из них еще жив?» «Нет-нет», – успокоил его Пуаро, – «все они мертвы». «Но как они умерли?» «Как бы вы, так сказать, классифицировали их смерть?» «Что до этого, месье Пуаро, то вам известна моя точка зрения. Одно убийство и два самоубийства. Но вы считаете, что последнее самоубийство в действительности является еще одним убийством?» «Я считаю», – отозвался детектив, – «что мы имеем дело с одним самоубийством, одним несчастным случаем и одним убийством». «С несчастным случаем? Вы полагаете, что миссис Клоуд приняла яд случайно? Или что майор Портер случайно застрелился?» «Нет», – ответил Пуаро, – «случайной была смерть Чарльза Трентона, он же Енох Арден». «Что за вздор?» – взорвался суперинтендант. «Если человеку размозжили череп несколькими ударами, это несчастный случай?» Ничуть не тронутый горячностью Спенса, Пуаро спокойно ответил. «Когда я говорю «несчастный случай», я имею в виду отсутствие намерения совершить убийство». «Отсутствие намерения, когда голову человека превратили в месиво. Вы имеете в виду, что на него напал сумасшедший?» «Думаю, это недалеко от истины, хотя не в том смысле, в каком вы полагаете». «Во всей этой истории единственная чокнутая миссис Гордон. Иногда она выглядела более чем странно. Я сам тому свидетель. Конечно, у миссис Лайонел Клоуд тоже мозги набекрень, но на насильственные действия она не способна. У миссис Джереми с головой все в порядке. Кстати, вы утверждаете, что это не миссис Джереми подкупила Портера?» «Да, я знаю, кто это был. Как я уже сказал, Портер сам случайно проговорился. Одно маленькое замечание. Я готов волосы на себе рвать из-за того, что сразу не обратил на него внимания. А потом ваш безымянный псих А, Б, В убил Розалин Клоуд». Голос Спенса звучал все более скептически. Пуаро энергично покачал головой. «Ни в коем случае. В этом месте первый убийца уходит со сцены, уступая место второму. Это совсем иной тип преступления. В нем нет ни горячности, ни страсти. Холодное, расчетливое убийство, и я намерен позаботиться о том, чтобы преступника за это повесили». Он встал и направился к двери. «Эй!» – окликнул его Спенс. «Так не пойдет. Вы должны назвать мне имена». «Скоро я вам их назову, но прежде я должен дождаться кое-чего, а именно письма из-за моря». «Не говорите, как гадалка». Но детектив уже успел ускользнуть. Перейдя площадь, он позвонил в дверь дома доктора Клоуда. Миссис Клоуд открыла ему и, как всегда при виде Пуаро, ахнула. Он не стал терять времени даром. «Мадам, я должен с вами поговорить». «Ну, конечно, входите. Боюсь, я не успела убрать, но я хочу спросить вас кое о чем. Как давно ваш муж пристрастился к морфию?» Тетя Кэти сразу же разразилась слезами. «О, Боже, я так надеялась, что никто не узнает. Это началось во время войны. Лайонел так переутомлялся, а потом эта ужасная невралгия. Он старается уменьшить дозу, но из-за этого бывает страшно раздражительным. Это одна из причин, по которым он так нуждается в деньгах. Да, очевидно. Месье Пуаро, он обещал пройти курс лечения. Успокойтесь, мадам, и ответьте еще на один вопрос. В тот вечер, когда вы звонили Лин Марчмонт, вы ходили к телефонной будке возле почты, не так ли? Вы никого не встретили на площади? Нет, месье Пуаро, ни души. Но, насколько я понял, вам пришлось попросить двухпенсовую монету, так как у вас были только полупенни. Да, я попросила у женщины, которая вышла из будки. Она дала мне 2 пенса за мои полупенни. Как эта женщина выглядела? Ну, как актриса, если вы понимаете, о чем я. Оранжевый шарф на голове. Забавно, но я почти уверена, что где-то видела ее раньше. Ее лицо показалось мне очень знакомым. Наверное, это была одна из отошедших в потусторонний мир. Но где и когда мы встречались, я не могу вспомнить. «Благодарю вас, миссис Клоуд», – сказал Эркюль Пуаро.